Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость, финансист и во многом политический аналитик Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, здравствуйте. Ну вот, в своих выступлениях вы говорили, что мир находится на этапе смены экономических циклов. Вот в этот момент какие проблемы в мировой экономике спровоцировала война России против Украины?
Добрый день. Ну, ни в коем случае, конечно, я не являюсь политическим аналитиком, прям совсем. Мне кажется, об этом стоит помнить. Я скорее разбираюсь в экономике, в инвестиционных рынках и так далее. Об этом, собственно, я могу говорить. Значит, по поводу смены экономических циклов. Ну, понятие экономический цикл, оно вообще очень, знаете, зависит от того, кто об этом говорит. Есть циклы Кондратьева, волны Кондратьева, такие полумифические, да, есть экономические циклы промышленного типа, есть экономические циклы финансовые, инвестиционные. То есть, в общем, литературы больше, чем самих циклов реальности и определений. Поэтому всегда надо переспрашивать, а что вы имеете в виду, когда люди говорят о сменах циклов. Вот. А что касается войны России и Украины, ну, давайте будем объективны. Да, это война, которая для многих из нас имеет огромное значение. Для мировой экономики значение имеет все-таки очень локальное. Война ведется двумя странами, чья экономика была достаточно отсталой, примитивной и занимала небольшую долю в мировом пространстве. Безусловно, на мир эта война влияет, потому что, в частности, обе страны были большими и остаются большими поставщиками продовольствия в мире. В частности, потому что Россия еще к тому же и большой поставщик углеводородов. И пути поставок этих углеводородов сильно поменялись с началом войны. И даже в процессе войны, я бы сказал, не с самым началом. Но говорить о том, что эта война как-то участвует в смене экономических циклов того или иного рода, или как-то меняет на будущее глобальные экономические формации, я бы не стал.
Ну, а рост инфляции или там риск глобальной рецессии, про дефицит продовольствия вы уже сказали. Это что-то явное влияние, так сказать, на мировые процессы.
Но рост инфляции не имеет никакого отношения к войне России и Украины. В мире, я имею в виду, конечно, не в России. Глобальная рецессия никакого отношения к этой войне не имеет. Тут совершенно другие причины. Если захотите, о них можно поговорить. По поводу дефицита продовольствия, это тоже вещь такая странная достаточно, потому что дефицита продовольствия все боятся, но цены на продовольствие не выросли по сравнению с довоенными временами в конечном итоге. Да, и это в каком-то смысле говорит о том, что достаточно эффективный продовольственный мировой рынок не ожидает того, что не сейчас, но в будущем эта война приведет к серьезному продовольственному кризису.
Ну а вот глобальная рецессия, остановка роста, там какие-то проценты называют по миру, около 2% ВВП рост, якобы это, так сказать, будет большой тормоз в развитии.
Ну, подождите, да, мы сейчас говорим о причинах. Глобальной рецессии много говорят. Ее пока никто не видел глазами, потому что в Америке продолжается рост, в Китае, пусть и не такой большой, но продолжается рост, в Британии продолжается рост, в Европе слабая рецессия, но Европа всегда впадает в рецессию чуть что, и это вообще ее способ существования уже давно. Латинская Америка – рост, страны там, Большой Америки, грубо говоря, там Австралия, Канада, Мексика – рост. Пока нету, да. На следующий год говорят, вот рецессия в следующем году, наверное, будет в развитых странах во всех. Впрочем, добавляют все в Америке не точно, а в Америке пока никаких признаков даже и нет этой рецессии. Похоже, что будет даже не soft landing, а некоторый пролет над нулем. Может быть, там повысится рост с сегодняшних там, 4 до там, 2%, но все равно это рост. И главное, что это не имеет никакого отношения к России с Украиной. Просто вообще. То есть это совершенно разные темы.
А что тогда имеет отношение к России, к войне России и Украины? Вот в чем влияние на мировую экономику этих событий за даже уже не полтора года, а год 9 месяцев?
Мы с вами поговорили про продовольствие, да, ну зерно, да, прежде всего, там зерно, подсолнечное масло, вот в этих аспектах влияние, безусловно, было, потрясло немножко мир, заставило цены походить вверх, потом вернуться обратно. перераспределение произошло поставок, уменьшились резервы по зерну, например, мировые, Китай в том числе уменьшил свои резервы, снизилось потребление, не сильно, на несколько процентов снизилось потребление в малообеспеченных регионах зерном. Вот такое влияние действительно есть. Мир потихоньку выравнивается, но тут надо не забывать, что урожайность от года к году колеблется сильно, и урожаи, там, скажем, и поставки могут 10-15% гулять от года к году, да, и это тоже оказывает влияние на рынок. То есть, грубо говоря, эта война была сродни по своему эффекту там, сильно неурожайному году. Что будет там, в 24-м, сказать сложно, какой будет урожай тогда, какие будут поставки из России в Украину, сказать я пока не могу. Поэтому, наверное, там, об этом рано рассуждать. Вторая тема – это углеводороды. И сейчас есть все еще наверняка некоторая военная премия в цене на нефть. Она составляет, может быть, там 10-15% сейчас. Просто потому, что усложнились пути поставок за счет там, частичного эмбарго на российскую нефть, за счет перераспределения. И поэтому, конечно, там цена подросла. Но, опять же, точно посчитать, какая это цена, совершенно невозможно. Потому что у вас, грубо говоря, в знаменателе будет оказываться абсолютно непонятная величина под названием «Столько стоила бы нефть, если бы не было войны». В этом смысле любые инсинуации разных экономистов на тему о том, сколько эта премия составляет, они лишены основания, потому что история не знает сослагательного наклонения. Но, конечно, какая-то премия есть, мы это умом понимаем. Газ, тоже есть некая премия в газе, пусть и не очень большая, газ, в общем, не очень дорого сейчас стоит. Но и перераспределение потоков серьезное произошло, серьезное перераспределение капиталовложений в газовую индустрию, серьезное переосмысление взаимоотношений между государствами разными, производящими и покупающими газ. Все это, конечно, имело место быть. Но вот, наверное, это основное. Надо добавить еще, например, выход России с экспортного рынка оружия. Действительно, Россия потеряла там, наверное, 3/4 экспорта оружия своего, и, может быть, потеряет и все, весь экспорт в конечном итоге, но только связи с Ираном останутся в основном. Вот экономические последствия.
На ваш взгляд, чем Владимиру Путину выгодно, а чем невыгодна война с Украиной вот в виде такой позиционной, затяжной войны на истощение?
Я думаю, что здесь это же не, так сказать, не дружеская шахматная партия. Да? То есть ты здесь не можешь в какой-то момент вдруг сказать «всего, я там, прекращаю войну, потому что мне это невыгодно». Да? И общественное мнение, да, и вопрос уже организованной системы, и бенефициаров на местах очень много этой войны сейчас. Поэтому рассуждать, чем она ему невыгодна, наверное, так сказать, не нам бессмысленно, да, и Путин так не рассуждает, потому что он понимает, что просто так не остановишь. А чем оно выгодно? Я думаю, что достаточно очевидно. Война позволяет консолидировать общество, держать его в состоянии такого, так сказать, алерта, да, постоянно, переформатировать его по-своему значительно легче. Общество значительно пластичнее становится во время войны. Опять же, во время войны снижается риск какой-то внутренней фронды, и конфликтов элит и так далее. И ограничения в контактах с тем же Западом, например, тоже выгодно. Потому что меньше контактов, меньше взаимодействия, более плотная элита, более тесно сплоченная, меньше внутренней конкуренции, и денежные потоки значительно более замкнуты в этом смысле. Пусть там, например, тратить их так же эффективно не получается, но зато зарабатывание элиты происходит не менее эффективно. Там узким кругом, конечно, элиты, мы не говорим о широких слоях. И конструкция более простая для управления страной. Во время войны всегда управление, оно может быть сложнее с точки зрения результата, но проще с точки зрения процесса. Так что выгод очень много.
Ну вот я бы с вами не согласился, поскольку относительно консолидации элит, ну вот история с Пригожиным, она произошла именно в процессе этой, так сказать, войны, и, в общем, сильно встряхнула систему.
Я не знаю, сильно ли он встряхнул систему. Еще раз, это, мне кажется, домыслы, и тут каждый, кто хочет, может рассуждать. История эта, как мы видим, прошла совершенно безболезненно. Это, на мой взгляд, я ничего не понимаю в этом, еще раз, я экономист, но, на мой взгляд, это был конфликт не Пригожина с системой, а Пригожина с конкретными людьми внутри системы. Такая внутрифеодальная разборка между феодалами. Ну и, так сказать, Путин, или там коллективный Путин, если хотите, сделал свой выбор, поставил не на Пригожина. И, в общем, все это обошлось относительно бескровно. А главное, что совершенно без потерь для самой системы. Система ни в рейтинге не потеряла, ни в уверенности своей, ни в консолидированности. Ну да, ну, так сказать, некий феодал попробовал восстать. Его ликвидировали, там, ликвидировали его феод, раздали его другим феодалам, более лояльным. Вот и все.
Ну, то есть, на ваш взгляд, Кремль, в общем, вполне устраивает долгое продолжение вот боевых действий, нынешней интенсивности, время и в политике, и в экономике работает на Путина, так?
Я сомневаюсь, что у Кремля есть много выбора сейчас. То есть, если бы Кремль вдруг решил, что его стратегия должна состоять в том, чтобы заключить мир, то для него этот путь был бы сейчас значительно более сложным и непредсказуемым, чем путь просто продолжать такую, так скажем, относительно вяло текущую войну. С точки зрения, опять же, кремлевских стратегов, эта война идет в пользу России, потому что у Украины нет ресурсов достаточно для того, чтобы как бы перетерпеть долгую войну на измождение. Рано или поздно там что-то должно сломаться, по мнению кремлевских аналитиков. И тогда можно закончить войну без рисков потерять, там, скажем, репутацию внутри или стабильность внутри общества. А пока можно войну продолжать, потому что ну, так даже проще, чем рассматривать эти риски. Просто ты воюешь и воюешь. А у России ресурсов вполне достаточно для продолжения войны.
А у Украины достаточно ресурсов для продолжения войны, я имею в виду экономических, если суммировать ее возможности и возможности, так сказать, западной коалиции, которая ей помогает. Ну вот если оценивать тот уровень помощи, который сейчас идет, ну видите, наверное, финансовые, так сказать, какие решения принимаются.
Я думаю, что это не такой простой вопрос. Но если отвечать в лоб на ваш вопрос, то, конечно, достаточно. Да, потому что у Запада ресурсы по сравнению с Россией не исчерпают. И Запад просто за счет того, что, так сказать, он чуть-чуть будет выделять Украине из своих больших возможностей, может тоже эту войну поддерживать вечно. Но, во-первых, непонятно, сколько Запад будет выделять, потому что Запад – это не диктатуры, которые... в которых диктаторы решают, что им делать. Запад – это демократии, и люди на там, не знаю, повышение налогов или на какие-то там макроусловия повышенной инфляции, например, могут отвечать, например, резким протестом против трат денег. И тогда, конечно, руководители и элиты этих стран будут принимать решение не свои серьезные внутренние проекты сокращать, а сокращать внешнюю помощь. Это раз. Второе – это вопрос гуманистической так называемой позиции западной, в которой все время нужно решать вопрос как бы макропользы и микропользы. Да? То есть вот, хотим ли мы воевать за всеобщее добро, видя, как каждый день гибнут люди конкретно. Да? Вот украинцы, например, погибают каждый день. Сколько можно воевать за некое всеобщее абстрактное добро и жертвовать жизнями людей? Может быть, пора уже остановиться и, так сказать, ну, позволить, там, условно говоря, зву продвинуться на какое-то расстояние, но сохранить жизни человеческие. Это бесконечный вопрос, который будет задаваться так или иначе, и чем дальше, тем больше. Особенно учитывая тот факт, что сейчас как бы внешне ничего не изменяется, а люди гибнут. Да, то есть как бы граница не двигается, там контрнаступления не происходят, победа не близка, а люди гибнут каждый день, и может быть, ну его там остановиться и перестать. Да, мы тоже не понимаем, как эти идеи будут трансформироваться в западном сознании, условном, едином западном сознании, хотя оно, конечно, совершенно не един. Ну и третий очень важный момент. В отличие от России, с ее практически неисчерпаемым сегодня людским ресурсом и большим количеством людей, которые добровольно идут на фронт за деньги, Украина – страна, которая меньше. У Украины меньше возможностей по привлечению людей по мобилизации. И Украина в какой-то момент может... вот это потенциальное желание людей участвовать в этой войне и погибать за территорию Украины, оно может начать исчерпываться. И все больше и больше сложности с призывом новых людей могут тоже сильно сказаться в этой ситуации. И это все, что продумывают чиновники, просчитывают чиновники Кремля. Безусловно, у них есть когнитивный байс, связанный с тем, что они хотят, чтобы все было хорошо для России. Поэтому они несколько преувеличивают эти украинские проблемы, но эти проблемы объективно существуют, их надо понимать.
Ну вот давайте мы посмотрим, что происходит с бюджетом России, который был одобрен Госдумой и Советом Федерации на прошлой неделе, ну и подписан, не сомневаюсь, будет. Вот этот сюжет, он интересный.
Госдума и Совет Федерации утвердили российский бюджет на 2024 год и последующие 2025 и 2026 годы. Его особенность – рекордно высокие военные расходы. Траты на войну в 2024 году вместе с расходами на силовые ведомства составят 10,8 триллиона рублей. Это треть всех расходов бюджета и на 68% выше, чем в этом году. Еще 3,4 триллиона рублей – расходы на нацбезопасность. На социальные нужды планируется выделить 7,5 триллионов рублей. Основной приоритет для бюджета – это обеспечение фронта, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
В структуре бюджета видно, что основной упор делается на обеспечение нашей победы. Армия, обороноспособность, вооруженные силы – все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Это не маленькое напряжение для бюджета, но оно – безусловный наш приоритет.
По словам Антона Силуанова, государство сможет выполнить все социальные обязательства. Однако, как выяснилось, денег на ряд социальных статей уже нет. Например, дополнительных ассигнований на квартиры детям-сиротам и переселение россиян из ветхого и аварийного жилья. Зато денег в год выборов хватит на индексацию зарплаты силовикам ценой в 1 триллион рублей. Более 230 миллиардов рублей потратят в 2024 году на восстановление аннексированных территорий. Доля закрытых расходов бюджета рекордная, больше четверти. Практически все депутаты поддержали предложенный вариант бюджета. Не одобрил документ только глава КПРФ Геннадий Зюганов. Экономисты и предприниматели критикуют власти за излишний оптимизм. Бюджетный план предусматривает рост нефтегазовых доходов почти на четверть. Однако в реальности этого может не случиться. Основатель «Русала» олигарх Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале, что недостача доходов может достигнуть 12 триллионов рублей.
Продолжается то, что в мире называется мягкая посадка. Цены на все биржевые товары снижаются. А у нас, при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей, уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед.
Позже олигарх удалил это сообщение, пишет РБК. По словам Антона Силуанова, бюджет будут пополнять в том числе и за счет введения экспортных пошлин и увеличения акцизов на табак и вино. Не исключено, что власти прибегнут и к повышению налогов. Бизнес к этому уже готовится.
Андрей Андреевич, ну вот небольшой сюжет о бюджете. На ваш взгляд, сводит ли власть России, увеличивая военные расходы такой вот осажденной крепости, так сказать, концы с концами? Или бюджетный дефицит, как говорит господин Дерипаска или пишет, в реальности возрастет?
Бюджетный дефицит возрастет, признают все, включая власть. Там никто не пытается это скрыть. Другое дело, что в вот, проекте бюджета, да, последнего, который я видел, но я так понимаю, что его и приняли уже, там очень большой рост доходов на следующий год предусмотрен федерального бюджета чуть ли не на 20%, что совершенно невозможно представить, как произойдет, никаких источников для этого явно не хватит. И даже если совместить, там, скажем, высокую цену на нефть и высокую девальвацию рубля одновременно, что вряд ли одновременно может произойти, то, тем не менее, все равно не удастся такой 20% рост доходов федерального бюджета достичь. Поэтому, скорее всего, это такой бюджет декларативный. Он сделан просто для того, чтобы отчитаться, и вряд ли он будет исполнен в точности. Скорее всего, доходы в будущем году будут сравнимы с доходами этого года. Может быть, чуть выше за счет инфляции. Расходы же действительно предусмотрены на примерно 8 триллионов рублей больше. Я не думаю, что дефицит будет там 12-13 триллионов, но дефицит в размере там 6-7 триллионов вполне возможен. И в общем есть даже из чего его закрывать, там комбинация использования национальных фондов и внутреннего долга увеличения и девальвация, они должны, по идее, дать возможность сравнительно безболезненно этот дефицит закрыть, но дальше придется разбираться со стоимостью долга и с инфляцией, которая от этого будет возникать, и точнее обеспеченным деньгам обращенным в экономику, да, и так далее. Но это, ну, скажем так, это нормальное состояние для emergency economy, да, для экономики чрезвычайного положения.
Ну вот эта экономика чрезвычайного положения, тратит ли резервный фонд, например, национального благосостояния на покрытие разрыва доходов и расходов? От него что-нибудь останется в ближайшее время?
Мне кажется, что никто и не планировал, что от него что-то останется. Там на 2-3 года, наверное, его хватит, дальше он исчезнет. Но если смотреть на трехлетний бюджет, который сейчас сделал, вообще трехлетние предсказания Минфину удаются плохо в России традиционно. Но вот сейчас трехлетний бюджет, который сделан, вообще говоря, предусматривается, что в 2026 году войны не будет. Там прямо видно по статьям расходов, что война к этому моменту должна закончиться. Что, на мой взгляд, под вопросом. Я думаю, что есть большой шанс, что так не произойдет. Хотя, конечно, там, как мы можем сейчас предсказывать на такое расстояние.
Ну, а на ваш взгляд, нашла ли Россия Путина, так сказать, такую свою модель военной экономики? Высокие цены сырьевого экспорта покрывают возросшие расходы на боевые действия в Украине и на социальную сферу. Ну и, в общем, создается впечатление у публики, что рублевые доходы населения не сильно падают или вообще даже, как утверждают власти, растут.
Ну, они, если быть объективным, не сильно падают, действительно. Там падение есть, но оно не трагическое, даже не драматическое сейчас. За счет во многом того, что власть активно занимается перераспределением средств, в том числе в пользу поддержания доходов большого числа граждан. Наверное, вы помните, что Россия страна все-таки очень, ну, как наследница Российской империи, страна очень социальная, 38% работает на государство напрямую из трудовых ресурсов, сейчас еще там процентов 15-20 работает на государство, в том числе на ВПК, не напрямую, то есть, ну, там кто там остается практически, да, не очень много. Вот, в этом смысле баланс пока есть, и недаром социальные расходы такие большие, они будут оставаться большими. Вот. Но, конечно, говорить о самодостаточной модели невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что она держится только на сверхдорогих углеводородах, а углеводороды сверхдорогими бывают не всегда, и это не правило в мире, что они сверхдорогие. А во-вторых, потому что даже при таких углеводородах все равно бюджет дефицитный, все равно внутренний долг растет, и все равно нет ни инвестиционной активности, ни инфраструктурной активности нормальной. Да, вы видите, все сокращается там. Очень резкое сокращение, скажем, выделение денег на реконструкцию поликлиник, а практически уничтожена область детской онкологии с точки зрения финансирования в этом бюджете. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть страна не может так развиваться, страна может какое-то время так себя поддерживать и закрывать дефицит различными временными мерами. Это может продолжаться сравнительно долго, то есть не месяц, не два, там годы это может продолжаться, но это годы, отнятые у роста, и годы, которые Россия пропускает вперед себя другие страны.
Ну вот про курс рубля тоже людей, в общем, это интересует, что произошло. Был устойчивый достаточно в 2022 году, затем падение, и вот сейчас разными мерами закрепился на уровне чуть ниже 90 рублей за доллар. На ваш взгляд, это все-таки была Центробанком проведена такая управляемая девальвация или, ну, в общем, это реакция на то, что произошло в экономике?
Ну, смотрите, вообще, если вот представлять себе наглядно, как выглядит валютный рынок в стране, то это как детская задача по физике, большой бассейн, который впадает, из которого исходит много труб. И Центральный банк – это одна из таких труб, но, в общем, не самая большая, в том числе в России. Это просто труба, которая может так или иначе там, помогать регулировать объем воды в бассейн. Самые большие трубы – это экспорт и импорт. Экспорт и импорт дают и отнимают деньги. Что произошло в 2022 году? В 2022 году одновременно много было подано валюты по экспорту. То есть нефть была очень дорогой, и газ все еще продавали, и другие вещи продавали. Там был получен рекордный доход. И одновременно резко сократился отток валютной воды по трубе импорта. Потому что общий шок потребления возник, и резко сократилось потребление импортных товаров, и оно резко сократилось в связи с резким падением инвестиционного спроса на импортные, там, скажем, комплектующие, оборудование и так далее. И резко сократился вывоз капитала за границу через туризм. И все это вместе дало такой дисбаланс, при котором рубль после лихорадки начала войны стал укрепляться, потому что у вас приток валюты большой, а отток валюты резко уменьшился. Потом начались разные правительственные патриотические игры, типа перевода и экспорта на рубли. Забавная мера, которая, наверное, с удивлением смотрели финансисты разных стран, потому что ну, никто бы в здравом уме не стал этого делать. Это же сокращает приток валюты в страну. Зачем это делать? Но из патриотизма, видимо, это было нужно. И это был первый удар по курсу рубля. Потом цены на нефть стали снижаться, а параллельно экспорт газа стал снижаться, потому что европейское эмбарго заработало. А параллельно с этим стал импорт расти обратно, потому что, во-первых, у вас отложенный спрос появился. Все эти люди, которые не поменяли стиральную машинку в 2022 году, они кинулись ее менять в 2023, потому что жизнь идет, вроде как страна не разрушилась, стирать белье надо, а машинка старая. Да, то есть импорт у вас опять начал расти. А затраты на туризм валютные все равно сократились, потому что особо некуда поехать стало россиянам, кроме там юго-восточного направления. И в этом смысле действительно весь баланс стал сдвигаться в обратную сторону. Да? Пусть что-то там типа вот отсутствие, так сказать, скажем, туризма его и сдерживало, но все равно ваш бассейн стал наполняться постепенно, и рубль стал дешеветь, особенно резко стал дешеветь тогда, когда импорт пошел резко вверх, а цена на нефть параллельно резко пошла вниз. Ну и после этого Центральный банк включился в эту игру, он запустил свою трубу на закачку валюты для того, чтобы снизить ее курс, для того, чтобы удержать рубль от такого сильного падения, обеспечил некоторый рост рубля, появился закон о продаже валютной выручки, то есть еще больше валюты вкачали за счет предприятий в этот процесс, появились частные договоренности с крупными экспортерами о том, что они загоняют валютную выручку на биржу, и это привело к тому, где мы сейчас находимся. Дальше цена на нефть, скорее всего, будет стагнировать, как-то импорт стабилизировался, выручка от экспорта будет как-то, наверное, снижаться постепенно. И, в общем, учитывая еще и потенциальный интерес бюджета, мы должны видеть мягкую девальвацию рубля или где-то ускоряющуюся девальвацию рубля. И Центральный банк тоже будет входить с такими как бы порциями для того, чтобы ее сдерживать. Поэтому рубль будет падать такой же вот лесенкой с обратными движениями, где-то закрепляться на каком-то уровне, потом будет проходить время, опять на очередном триггере он будет падать дальше. Потом опять возвращаться немножко, там, на треть, на половину этого пути, опять удерживаться. Но это, в общем, мы видели с вами там, последние 30 лет, ничего нового тут не происходит.
Ну вот тут интересный диалог произошел между Путиным и банкиром Костиным, связанный, видимо, с кредитованием. Давайте посмотрим, а вы прокомментируете.
Мы рассчитываем на то, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центральный банк скорректирует свою политику и сделает ее кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть лучше даже и более мягкой.
Тоже здесь нужно быть очень аккуратным с этой мягкостью.
Мы будем понимать.
Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарную вещь, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. И банковская сфера отражает состояние экономики.
Ну, то есть, вот смягчение политики Центробанка не ожидается, судя по комментариям.
Ну, я думаю, что комментарии тут ни при чем. Вообще, вряд ли можно сказать, что Владимир Путин сказал хоть что-то сильно раздельное по поводу состояния банковской сектора экономики. Я бы скорее
сказал, что исходя
из макропараметров, да, у нас есть вполне понятные макропараметры. Сейчас инфляция в России высокая и растет. Это признает даже Росстат. И, в общем, наверное, реальные показатели инфляции выше, чем то, что признает Росстат. Инфляция это происходит по вполне понятной причине. Россия не создает добавленной стоимости на столько, сколько Россия тратит. Это мы видим и по бюджету, это мы видим и по состоянию, собственно, самой экономики, переформатированию экономики под военные нужды, то есть под создание немультиплицируемых, непотребляемых продуктов и так далее. То есть инфляция достаточно всерьез, достаточно надолго. Бороться с спиралью инфляции можно только мерами рестриктивными, уменьшая денежную массу, вброшенную в экономику, но у вас сбоку стоит правительство, которое говорит, нет, я сейчас вброшу очень много денег в экономику, потому что мне нужно оплачивать войну. То есть деньги в экономике все равно будут, и будет много. Что может сделать Центральный банк? Центральный банк может только зажать другую трубу денежную, зажать трубу кредитования через высокую ставку и сказать, что ну хорошо, раз вы выбрасываете деньги на войну, значит на мир мы денег давать не будем через кредитование, и баланс будет поддерживать некоторую разумную величину инфляции. И так будет продолжаться, пока, с одной стороны, мы производим мало товаров для того, чтобы стерилизовать денежную массу, а с другой стороны, мы тратим много денег для того, чтобы поддерживать войну. Соответственно, пока эта ситуация не развернется обратно, а она вряд ли может быстро развернуться обратно, потому что даже если вы войну закончили, ну хорошо, вы на это тратить денег стали меньше, но товаров-то вы больше производить не стали для населения. Да, то есть инфляция все равно будет высокой. Соответственно, на долгий период времени в России достаточно высокая ставка рефинансирования, которая делает депрессивным кредитование и уменьшает, даже вне зависимости от политических рисков, инвестиции в развитие экономики и, собственно, экономическую активность.
А низкая безработица – это что, прямое следствие мобилизации и миграции в сочетании?
Ну и демографическая ситуация в стране одновременно тоже. Страна стареет, participation rate в стране достаточно низкий, и плюс страна потеряла, там, я боюсь сказать, несколько миллионов рабочих рук. Да? Ну, в общем, она потеряла. Она потеряла около там, от 500 тысяч до миллиона пар рабочих рук просто эмиграции. Плюс сколько уехало мигрантов, мы с вами даже приблизительно не знаем, но в оценке там от 2 до 3 миллионов колеблется. И плюс там полмиллиона человек просто ушло на войну, вот считайте, да, значит, из 70 миллионов трудовых ресурсов participation rate идет 60%, то есть там 42 миллиона активных участников, да, и из них несколько там, ну даже 3 миллиона, если вы вычитаете, это, конечно, должно приводить к дефициту кадров.
Ну, давайте еще посмотрим по поводу санкций, которые введены против России и Путина. На Западе звучат голоса, что их воздействие на режим недостаточно. Ну, вот мы сделали такой обзор.
Западные санкции против России действуют уже год и 9 месяцев. Режиму Владимира Путина удалось построить систему обхода нефтяных санкций. Уже больше года Россия активно развивает собственный теневой танкерный флот, чтобы вывести большую часть своей экспортной нефти из-под контроля западных посредников. Эти суда с выключенными транспондерами перевозят нефть в Индию и Китай. Европейские санкции относятся только к танкерам, застрахованным в Евросоюзе или США, а Россия просто не страхует серые танкеры. Индия закупает российскую нефть без оглядки на потолок цен в $60, установленный в конце 2022 года. Правда, такие поставки оплачиваются с задержкой, так как индийские компании ищут механизмы для расчетов в рупиях. Потери доходов от экспорта российского газа оказались существенными. Инфраструктура «Газпрома» была построена для продажи газа в Европе. Отказ части стран ЕС от газа из России ударил по отрасли. В первом полугодии 2023 года добыча газа в России сократилась на 13%. Экспорт «Газпрома» за пределы стран бывшего СССР в 2022 году упал на 45% и составил всего 100 миллиардов кубометров, включая поставки в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Но рост цен на нефть компенсировал падение бюджетных доходов от продажи газа. Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что страна преодолела все проблемы, связанные с санкциями.
У нас профицит бюджета в третьем квартале свыше 660 миллиардов рублей. А в этом году в погоду будет дефицит, но только 1%. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика.
Вырученные нефтедоллары тратятся в том числе на параллельный импорт технологий. Согласно расследованию издания «Верстка», за первую половину 2023 года Россия импортировала чипы двойного назначения на полмиллиарда долларов, а также станки для оборонной промышленности и запчасти для гражданской авиации. Их реэкспортируют из США через Китай, Гонконг, Арабские Эмираты и Турцию, в Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан, а уже оттуда ввозят в Россию. Компании Италии, Германии и Эстонии занимались поставками напрямую из Евросоюза. В октябре 2023 года журналисты издания The Insider выяснили, что подрядчики российских предприятий, выпускающих ракеты «Кинжал», вообще не попали под санкции и до сих пор получают оборудование и компоненты из Европы. Микросхемы для «Кинжалов» ввозят даже из США через китайские компании. Китай также поставляет России беспилотники и запчасти для них, оборудование для навигации и запчасти для истребителей. Определить, есть ли в китайских беспилотниках запретные технологии, практически невозможно. Запчасти для самолетов и вертолетов в Россию поставляли даже из Украины. Через компанию в Арабских Эмиратах российская фирма за год купила детали производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД, Киевских заводов «Радар» и «Артем», Запорожского завода «Мотор Сич» и других украинских предприятий на сумму 370 миллионов рублей. Для оплаты Россия использует криптовалюты, так как большинство ее банков отключены от SWIFT. Еврокомиссия готовит 12-й пакет санкций, в том числе персональные ограничения против 120 20 физических и юридических лиц, новые ограничения на экспорт и импорт и меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом существующих санкций. В новый пакет войдет запрет на импорт в ЕС российских алмазов. По данным агентства Bloomberg, Брюссель намерен запретить импортерам перепродавать России полупроводники и другие товары двойного назначения. Чтобы гарантировать исполнение санкций, поставщики должны будут вносить часть суммы на депозит. В случае нарушения деньги с этого счета переведут в целевой фонд для Украины.
Вот Андрей Мовчан с нами. Я хотел бы спросить, как вы видите влияние западных санкций? Мешают ли Путину вот эти введенные ограничения? Мешают ли вести войну? Вроде потолка цен на нефть, вывозимую из России по морю.
Ну, давайте мы с вами разделим немножко вопрос. Значит, мешает ли это Путину вести войну? Я думаю, что не надо меня спрашивать, надо выглянуть в окно. Нет, не мешает. Все это прекрасно видят. Мешает ли это российской экономике? Да, конечно, мешает российской экономике. Может ли это российская экономика пережить? Ну, конечно, может пережить. Мы с вами видим, что она это переживает. Фокус российской экономики состоит в том, что российская экономика изначально была ресурсоориентированной, очень прямолинейной и простой с точки зрения ее сложности, да, есть такой термин «экономическая сложность». Да, она была достаточно простой все это время, не инновационной, не настроенной на развитие, не настроенной на эффективность. Большинство экономических санкций европейских, они успешно предотвращают те аспекты российской экономики, которых никогда и не было. Да, то есть они не дали бы сейчас российской экономике стать инновационной, быстро растущей, быстро развивающейся, потребительски ориентированной, наполненной инвестициями и так далее. Но так она такой никогда и не была, она к этому никогда и не стремилась. Это глубоко ресурсная экономика, достаточно примитивного централизованного распределения средств. Сейчас еще и милитаризационная экономика. И в этом смысле европейские санкции, они беспокоят, они нервируют, они какие-то параметры, конечно, снижают и ухудшают. Понятно, что, кстати, где-то это стало неудобно, где-то стало беднее, где-то стало хуже. На что-то рассчитывать не приходится, но это точно не делает российскую экономику сильно хуже, чем она была, потому что она была уже достаточно плохой. В конечном итоге российская экономика – это слабая, плохая, неэффективная экономика очень слабого, плохого, неэффективного распределения ресурсных средств в основном в пользу государства и элит. И вот тут российские, антироссийские санкции, вообще говоря, особенно никак помешать не могут, и мы это хорошо видим. И то, что России мешает, это там объективные цены на нефть. Например, падают они, России плохо. Не падают они, никакие европейские санкции, особенно России продолжать жить, как она жила, не мешают.
Ну, предположим, приходится давать азиатским странам, там, покупающим эту нефть, с помощью теневого флота какой-то дисконт, продавать за ограниченно конвертируемые индийские рупии. Вот эти потери существенные, их можно оценить?
Существенные, мы их оценивали много, у разных людей разные оценки. Там, как бы мы в свое время смотрели, что это там 50-70 миллиардов долларов в год оценка составляют потери. Там, я знаю, что у других хороших, разумных экономистов эти оценки разницы. Кто-то показывает меньше, кто-то больше. Потому что здесь даже не столько вопрос, там, правильно ли ты считаешь, только вопрос, что ты учитываешь, что нет. Те же, например, транспортные издержки, которые Россия тратит на поставку нефти, в большой степени они оплачиваются российским же подставным компаниям или компаниям российских олигархов, которые организовали эту перевозку. То есть здесь не очень понятно, вот она это Россия это потеряла или не потеряла, да, как это считать. Но это, конечно, миллиарды, десятки миллиардов долларов. Другой вопрос, что российский 2-триллионный ВВП эти десятки миллиардов долларов, в общем, переживают. И падение цены на нефть на 10 долларов за баррель, скажем, оно намного чувствительнее всех этих санкций.
Но оно не ожидается. Такое падение.
Ну почему? С нефтью никогда неизвестно. Значит, если бы я мог вам сказать, что оно не ожидается, я бы сейчас сделал большие ставки в опционах на этот уровень и заработал бы много денег. Мы не знаем. Нефть очень волатильный товар. От маленьких изменений на рынке цена на нефть меняется очень сильно. ОПЕК достаточно хорошо сейчас контролирует потоки. И фактически ОПЕК принимает решение, какой будет цена на нефть сегодня. Сегодня такое время. Да, 10 лет назад американцы принимали это решение, сегодня это решение принимает ОПЕК. Пройдет, может быть, 5-7 лет, и это решение будут принимать другие игроки какие-то. Мне сейчас сложно сказать. Но пока что ОПЕК это контролирует.
Ну вот этот 12-й пакет санкций тоже интересно. Он, возможно, затронет российские алмазы, которые приносят доход около 4 миллиардов долларов. Вот часть этой суммы Россия потеряет. Велики ли эти потери в масштабе страны?
Я, кстати говоря, не уверен, что Россия большую часть этой суммы потеряет, потому что как и с нефтью, как и с другими товарами, рынок просто перераспределит потоки. Эти алмазы пойдут больше на восток, а там, скажем, по южноафриканские пойдут больше на запад, и всего. Да, вообще, мне кажется, вся эта игра достаточно бессмысленная. То есть это все должно быть очень оскорбительно для России, это все должно создавать неудобства. Но это не решает ни одну из двух задач. Ни задачи о ослаблении экономики России серьезного, ни задачи прекращения войны. У реального этих санкций есть, конечно, бенефициары. Это в первую очередь там, производители алмазов нероссийские, которые от этого выигрывают и рынок, и возможности, и перекос цен будет существенным. Вот. Так же, как и у других санкций есть бенефициары. Тут тоже достаточно легко просчитать. Я, там, поймите меня правильно, выступаю не за то, чтобы все санкции отменить, да, но надо понимать, что ты делаешь, что ты достигаешь. Да, выразить свое неудовольствие России и запретить поставки алмазов, там, я понимаю. Учитывая, рассчитывать при этом на то, что это как-то повлияет на войну, нет, конечно, никак не повлияет.
Ну, а вот вторичные санкции к тем, кто перепродает какие-то товары двойного назначения или военного, сейчас вот вполне возможно тоже ужесточение. Некоторые даже внешне лояльные соседи России вводят такие негласные ограничения по обороту микросхемы или там какой-то техники. Они хотят попадать под вот эти вторичные санкции. Здесь может быть ужесточение реальное? Или рынок опять найдет какие-то каналы, так сказать, дороже, но провести эти операции?
Ну, рынок находит каналы. Да? Смотрите, у Ирана же нет проблем с дронами, с ударными дронами, с ракетами. Иран их, более того, поставляет по всему миру, в том числе России, при том, что Иран находится очень много лет под очень жесткими санкциями. Существует Китай, который будет поставлять, что он хочет и кому он хочет. Вы никого это не запретите. Китай не маленькая страна, которой американцы могут угрозить. Китай будет сам принимать решения, и если он будет считать, что ему выгодно поставлять, он будет поставлять России. Какие-то супер технологичные микросхемы России не нужны. В ракетах и в дронах нет микросхем, которые были бы суперсложными. Это микросхемы уровня сложной бытовой техники. Поэтому я не думаю, что здесь можно добиться эффективности. Можно усложнить, можно удорожить. Можно там, порадоваться кого-нибудь наказав, да, достичь справедливости. Но остановить этот поток будет крайне сложно.
На ваш взгляд, вот предприятия, которые потеряли рынки, там, возможность получать западные конфликтующие, нашли ли они теперь какой-то выход? Ну вот была остановка фактически автопрома, пишут и о авиационной промышленности. Что здесь может произойти и происходит?
Мне сложно говорить, потому что я, ну, честно, не вникаю в такие детали по предприятиям. Я слышал разные рассказы, да, и про то, как остановки произошли большие, и про то, как происходит переход на другие детали и запчасти, и другие комплектующие, другие модели выпуска, и про то, что где-то вообще просто нашли обходные пути и делают то же самое. То есть там картинка смешанная. Мы видим снижение в машиностроении гражданском. Оно есть. Там в автомобильной промышленности оно большое, в бытовой промышленности, бытовой технике оно приличное, в станкостроении оно приличное, в авиационной промышленности оно значительное. Это все происходит на фоне очень большого роста военной промышленности и в таких полувоенных промышленных областях. Вот. Но это снижение может быть связано не только с тем, что банально не хватает комплектующих, а и с тем, что спрос сократился. И с тем, что время должно уходить на переналадку тех же самых линий и тех процессов, потому что вы меняете номенклатуру. Там та же, скажем, сборка западных машин, например, да, ну там нужно время для того, чтобы поменяться на китайские модели, например. Да, то есть здесь я бы не сказал, что здесь есть некий единый эффект.
Ну, то есть можно ли сделать вывод, что будет расти импорт товаров и оборудования из стран Азии, фактически из Китая, а Россия фактически будет таким сырьевым придатком КНР? Ну, в частности, вот этот газ, который не идет на европейский рынок, возможно, поступит в Китай, но условия строительства и продажи будут диктовать именно Китай.
Ну, там в разных сегментах индустрии и экономики будут разные ситуации. Но, конечно, Россия достаточно сильно ограничила себе рынок. И как только ты ограничиваешь себе рынок, ты получаешь более монопольных покупателей. И они будут, естественно, более жесткими. И тот же Китай более жесткий поставщик и более жесткий покупатель. А у Китая это как раз очень диверсифицированный рынок. И с ним все в порядке. Он достаточно легко получает нужные ему условия. Поэтому тут однозначный ответ – да, Россия находится в значительно более плохом положении с точки зрения внешней торговли, чем она находилась до начала войны. Тот же газ, например, в Китае, я думаю, что не скоро пойдет, который предназначался Европе, если вообще когда-нибудь пойдет, потому что это не так просто. Это нельзя просто так бросить трубу отсюда туда. Вот. Ну да, в этих новых условиях как-то экономика должна будет приспосабливаться и выживать. Безусловно, экспортно-импортные операции будут в данном случае для России менее выгодны.
Ну а вот эффект, так сказать, так, газовой войны, проигранной с Европой, он в чем все-таки заключается, на ваш взгляд? Европа выиграла теперь, к примеру, переходя там на сжиженный газ, на другие источники, то есть, а Россия проиграла полностью, вот и будет без самого богатого рынка, на который ориентировалась десятилетиями.
Мне кажется, что все-таки это очень российские термины, да, вот эти «выиграла войну», «проиграла войну». Там, собственно, не было никакой войны. Да, никто не выиграл, не проиграл в этой ситуации. Россия потеряла европейский рынок, который она упорно строила до этого для себя. Потратила очень много средств, надо сказать, на строительство этого рынка. Очень много раз продала душу, да, для того, чтобы этот рынок получить, для того, чтобы стать квазимонополистом и так далее. Очень много чего коррумпировала и попортила в самой Европе для этого. И вот в результате этой войны этого рынка там нет, и если когда-нибудь его придется восстанавливать, то восстанавливать его придется ровно с нуля. Потому что все эти связи, все эти преференции, все эти возможности, все эти договоренности, все потери. И с точки зрения экономики это, ну, там, совсем плохо идут. Да, с точки зрения большой геополитики господина Путина, я не знаю, это там ему оценивать.
Ну, давайте мы посмотрим, видят ли люди в России какие-то проблемы в экономике, собственно, опрос в Москве.
Каждый день я захожу в магазин, и все дороже, 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 дороже. Зарплаты не растут, цены растут. Я не знаю, что там будет с бюджетом и как это покроется, не покроется. Но вот для обывателя ситуация, мне кажется, такая.
Сложнее, я так понимаю, с жилищными условиями. То есть, если люди могли раньше купить квартиру и сделать хороший ремонт, то в данное время это все намного сложнее.
Ну, что-то расходовать меньше, да, что-то наоборот, там, не знаю. Тоже образование, здравоохранение, культура и так далее, от этого никуда не денешься, да. Какие-то вещи, которые, ну, может быть, и не нужны сейчас, да, можно было бы пропустить для того, чтобы в дальнейшем было нормальное развитие.
Расходы на проведение военной операции специальной, они, конечно, очень серьезные. Это, конечно, сказывается на бюджете. Вот и все.
Пока мы не видим каких-то серьезных изменений, несмотря на то, что обстановка очень сложная вокруг страны. И мне кажется, что государство сделало все, чтобы мы вот этих проблем не замечали.
Надо давать дорогу молодым. У нас сейчас очень талантливые молодые. Всем. Вот. Им вперед, им дорогу. И пусть развивается наша экономика. С помощью нашей. Нам не нужен экспорт. Мы сами все можем.
Мне кажется, у нас вообще государство никакие трудности не испытывает. Даже сейчас там...
Испытывает народ трудности, да, а не государство.
Которые ниже среднего статуса живут, они испытывают. А государство что? Все нормально у них.
Андрей Ильич, каково ваше впечатление? Ну вот какие слои экономически оказались в выигрыше от нынешней политики Владимира Путина, а какие проиграли?
Я не думаю, что кто-то прямо оказался сильно выигрышем сейчас. Опять же, есть отдельные люди, отдельные игроки, которые могли вполне оказаться выигрышем. Там те, кто сейчас бенефицирует, например, от контрактов на условное восстановление оккупированных территорий. Да? Но слои проиграли все. Вопрос там, кто больше, кто меньше. Об этом вопросе очень много спорят люди. Да? Там у меня есть там, скажем, мое мнение сильно отличается от мнения целого ряда очень уважаемых и профессиональных людей в этом смысле. Вот. Поэтому, наверное, там, Россия, как всегда, остается немножко загадкой, энигмой, что там реально происходит. Сейчас же цифры практически все засекречены, да, поэтому нам остается вот только так виртуально спорить. По поводу тех, кто отвечал на вопросы, да, вот сейчас в этом ролике, что я могу сказать? Значит, во-первых, мы знаем, что зарплаты растут. Да, мы видим это по самым разным признакам, косвенным, прямым, там, по рынку труда, по предложениям. Они растут медленнее, чем даже официальная инфляция, но они растут. Есть области, в которых они растут сильно. Это все, что связано с ВПК сейчас. Есть области, в которых они растут слабо. Это все, что связано с традиционно недофинансированными вещами. Как раз вот один из респондентов говорил про науку, здравоохранение, там, культуру. Да, вот там ровно, так сказать, ничего не растет, и все становится хуже и хуже очень быстро. Вот. По поводу цен... Да, там инфляция, как говорят про низкую, про высокую однозначную инфляцию, да, там я думаю, что все-таки надо говорить про двузначную инфляцию сейчас.
То есть она больше 10%, да?
Да, да, я думаю, что она больше 10%, но здесь вот это ровно та ситуация, когда в рамках засекреченных данных мы только гадаем все. Я вам скажу, что Евростат тоже, в общем, только гадает, когда называет цифру инфляции. Вот. Но в целом, мы не видим сейчас, что где-то внутри страны возникают такие обвалы, да, экономические, что там никто не выходит на улицы, не стучит касками, нет закрытий каких-то широкомасштабных предприятий градообразующих. Хотя падение количества хозяйствующих субъектов в России существенное, там порядка 20% с начала войны. Вот, но тем не менее, градообразующие предприятия пока стоят. Люди действительно стали брать не только ипотеку, но поверх ипотеки потребительские кредиты. Это видно из статистики Центрального банка. Это значит, что у людей, которые идут на льготную ипотеку, не хватает денег там, даже на то, чтобы дальше жить как-то. Да? Вот. И это, в общем, не очень хороший признак. Да? Это говорит о том, что население беднеет, но все еще пытается ухватить возможности льгот, пока они есть, не понимая на самом деле, как этот кэшплоу ложится на них потом. Центральный банк, кстати, понимает. Центральный банк об этом говорил осенью очень встревоженно, и они ужесточали меры по контролю за качеством ипотечного заемщика, именно потому, что они понимают, что впереди там большой кредитный кризис потребительский в стране, так или иначе. Вот. Но население пока этого тоже не очень понимает. Население живет в кредит все больше и больше. Хотя надо сказать правду, что в Америке, например, уровень закредитованности населения все еще сильно выше, чем в России. То есть здесь пространство достаточно большое. Но, правда, в Америке доходы населения растут, а в России они падают. Это тоже надо учитывать. Вот. Так что опять мы с вами возвращаемся к вот этому такому смешанному варианту, смешанной картине стагнации, которая на фоне дорогих ресурсов и больших резервов страны может идти, в общем, вполне значительное время.
Но если коротко, то петрократический режим, в общем, достаточно устойчив сегодня в таком мягком, может быть, иранском, может быть, еще каком-то варианте, да?
Ну, это не иранский вариант режима именно, то есть это же как бы режим антиидеологический. Да? Там иранский режим, он глубоко идеологический, он скорее сравним с советским режимом в СССР. Да, а российский режим – это прямая противоположность. Это такая, скорее, латиноамериканская диктатура, в которой там вся идеология – это стандартный набор тезисов страны-лузера, да, про американцев, про плохой Запад, про внешних врагов и так далее. Вот. Но с точки зрения экономической, да, это вполне такая иранская модель экономики, которая очень быстро кристаллизуется, очень быстро становится... там совсем иранской по своей сути. Другое дело, что Россия более богатая страна, конечно, чем Иран изначально. Вот. Ну и надо заметить, что иранская война, война Ирана с Ираком, которая чем-то похожа на войну России с Украиной, она продолжалась около 8 лет.
В общем, перспективы не очень, прямо скажем, здесь. Спасибо, Андрей Мовчан, экономист, философ, я бы сказал, и финансист, был с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Если вы